Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Сталинград. Симулякр или реальность?» Эссе Бориса Парамонова. Латинские надписи Петербурга. Рассказ Михаила Талалая. Переслушивая «Свободу». Лев Круглый о своем актерском поколении. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Какие, Андрей?
Сегодня мы будем слушать фрагменты совместного проекта пианиста Евгения Борца и саксофониста Михаила Савина. Этот альбом называется «Умом Россию не понять», и он вышел в 2010 году.
В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Наполеон и Лувр». Она организована в рамках идущего сейчас года «Россия-Франция-2010». В экспозицию выставки включены экспонаты из собрания Лувра, посвященные первому императору Франции. Помимо картин и скульптур, демонстрируются личные вещи Наполеона и членов его семьи. Своей богатейшей коллекции Лувр, как известно, во многом обязан Наполеону, поэтому долгое время Лувр назывался музеем Наполеона. Многие шедевры из этого собрания вот как раз и прибыли на московскую выставку. Французская тема продолжена, по-видимому, в связи опять-таки с годом «Россия-Франция» и в Третьяковской галерее, где 22 сентября откроется выставка произведений искусства из собраний опять-таки Лувра и музея Орсе. Выставка впервые в России покажет рисунки европейских мастеров, которые крайне редко покидают стены этих двух знаменитых музеев. Даже посетителям Лувра и музея Орсе эти работы на бумаге доступны лишь на временных выставках или по предварительной договоренности, в основном для специалистов. Тема этой графической экспозиции – путешествие. И немножко из другой области. В ночь на 16 сентября активисты арт-группы «Война», известные экстравагантными и порой шокирующими акциями, провели так называемый «Дворцовый переворот» в Петербурге. Они собрались у Михайловского замка и под предлогом закатившегося под автомобили управления вневедомственной охраны при МВД, а также машину ГИБДД «Мячика» ребенка, который был юным активистом группы, и прозвище его «Каспер Ненаглядный Сокол», они перевернули эти транспортные средства. Антимилицейский перформанс прошел под лозунгами «Помог ребенку, помог стране! Дайте нам точку опоры, и мы перевернем мусорню! Колобок с нами! Проси прощения, мусар!» Сами активисты в своих блогах объясняют выбор места проведения акции так. Именно здесь было решено совершить заключительное нападение на оборотней в погонах в рамках акции «Дворцовый переворот». Ведь в 1801 году в результате «Дворцового переворота» в этом замке был убит Павел I. Это произошло всего через 40 дней после новоселья императора. Сегодня памятник убиенному Павлу работы Михаила Шемякина стоит во внутреннем дворике замка, в окружении камер наблюдения и мусоровозок. Сейчас в Михайловском замке хранятся затхлые и помпезные экспонаты Русского музея. Однако ночью величественный замок превращается в вертеп оборотней в погонах и гомо-клоунов, устраивающих там свои всеночные оргии. Андрей, жду от вас достойный культурный ответ.
Нет, ну я просто онемел. Вы так закончили свое сообщение. Просто граф Дракула или там фильм «Зомби-15» встречаются с вампирами. Все это бледнеет. Я с ужасом думаю о том, как я ходил вечером, или даже, страшно сказать, ночами мимо Михайловского замка, не подозревая, какой опасности я подвергаюсь. Хотя, с другой стороны, мне несколько жалко, что творческие порывы арт-группы «Война», по-моему, потихонечку становятся все более и более мелкими. Ну что такое перевернуть милицейскую машину, тем более под лозунгом «дворцовый переворот». Вот если бы они дворец перевернули, вот тогда я бы понял. Ну, а так это как-то несерьезно.
Не подсказывайте, Андрей, будущих тем перформансов.
Если можно, я продолжу вашу тему, подхвачу падающее знамя. Вы предпочитаете, чтобы мы пошли по стезе изобразительного искусства? Или вы хотите, чтобы мы пошли по чему-нибудь другому?
Я люблю резкие перемены тем. Давайте что-нибудь принципиально другое. А потом, если ваша стезя изобразительного искусства все-таки заслуживает внимания, мы и к ней вернемся.
Нет, я с вами не соглашусь. Все равно мы все-таки продолжим изобразительное искусство, но пойдем, как вы хотели, совершенно другим путем.
Окей.
Немецкая галеристка Петра Куяу была признана судом виновной в подделке художественных произведений и приговорена к условному заключению сроком на 2 года и общественным работам. Ничего особенного в этом, казалось бы, нет. Во всем мире, я думаю, даже в эту секунду, когда мы с вами разговариваем, сотни, если не тысячи художников, ну, наверное, не очень удавшихся, сидят и делают подделки или копии, как они будут объяснять органам правопорядка, известных произведений. Но все дело в том, что необычность дела, о котором я сейчас вам рассказываю, состоит в том, что Петра Куяу занималась подделкой подделок. А именно, она фальсифицировала работы самого знаменитого фальсификатора 20 века Конрада Куяу, который прославился в свое время тем, что создал так называемые дневники Гитлера, за что угодил в тюрьму. Отсидев там свой срок, он решил воспользоваться славой и стал зарабатывать созданием копий знаменитых картин своеобразными официальными подделками работ Ван Гога, Гогена, Моне, Леонардо да Винчи и многих других. Петра Куяу работала у Конрада в 90-х годах. Она утверждает, что является его внучатой племянницей. На самом деле, на суде степень родства была поставлена под сомнение, хотя то, что она носит такую же фамилию, сомнения не вызывает. Она покупала у азиатских художников ученические копии знаменитых шедевров, изображала на них подпись своего якобы родственника и продавала их как подделки великого фальсификатора. Она была признана виновной в продаже 40 работ на общую сумму в 300 тысяч евро. В 2006 году, когда суд только начинался, ее обвиняли в продаже более 500 картин на сумму свыше 550 тысяч евро. Подделка подделок, про такое я читал впервые.
Андрей, но, судя по всему, она не картины подделывала, а только подписи. Это ведь гораздо проще.
Неважно, она же выдавала это за новое произведение. Конечно, проще. Замечательно. Представляете, сколько бы мы с вами могли создать великого и знаменитого, если бы научились подделывать подписи Леонардо да Винчи, не знаю, Рубенса, да Ван Гога, Моне и так далее.
Просто Шишкина.
Нет, не Шишкина, а Айвазовского. Тогда мы с вами бы озолотились. Айвазовский стоит дорого. В стенах обычной московской средней школы на этой неделе открывается выставка современного искусства под названием «Спальный район. Остановка. Школа». Она пройдет с 25 сентября по 10 октября в средней общеобразовательной школе номер 45 в Люберцах. Выставка организована в рамках международной ярмарки «Арт Москва». На ней будут представлены работы группы «Синие носы», художников Николая Полисского, Владислава Ефимова, Игоря Макаревича и многих других. Интересно то, что эти произведения будут представлены в школьных классах, спортзалах, столовых и дворах школы. Например, Николай Полисский, признанный мэтр нашего ленд-арта, отдал на эту выставку свои деревянные работы «Грачи», которые, по замыслу кураторов выставки Александра Панова и Марины Звягинцевой, будут встречать приходящих школьников. Школьная экспозиция станет частью проекта «Спальный район», который уже более 2 лет реализуется в Жулебино, под руководством все той же Марины Звягинцевой. Это рискованная попытка средствами современного искусства реабилитации в глазах гостей столицы и жителей центра мегаполиса его окраинных зон, которые до сих пор воспринимаются как антикультурные трущобы, предназначенные лишь для физиологического прозябания их обитателей, заявили организаторы выставки.
У вас есть что-нибудь не про живопись?
Не про живопись. Да есть, конечно, как-нибудь. Может быть, не очень веселое сообщение, но, конечно, есть. Помните, мы с вами некоторое время назад столкнулись с такой странной вещью, как возникновение милицейской, или, если говорить современным, или чуть-чуть более, чем современным языком, полицейской цензуры в сфере современного российского искусства. И вот очередное проявление этого, ну, мягко говоря, безобразие. Последний день недавно завершившегося 5-го международного фестиваля школы «Территория» был отмечен беспрецедентным происшествием. Сотрудники московского ОМОНа остановили спектакль и отредактировали текст пьесы немецких драматургов. В сквере у музея Сахарова на Земляном валу, где, кстати, установлен фрагмент разрушенной Берлинской стены, была запланирована читка пьесы Феридуна Зайноглу и Гюнтера Зенкеля «Черные девы». Однако перед читкой в сквер явилась группа ОМОНовцев с целью воспрепятствовать мероприятию, которое они назвали несанкционированным митингом. Организаторам фестиваля «Территория» с трудом удалось убедить капитана милиции в том, что они не собираются митинговать. Но режиссер Жено вынужден был ознакомить милиционера с текстом пьесы. Как пишет в своем блоге один из присутствовавших в сквере, авторы пьесы – очень радикальные немецкие драматурги, поэтому текст изобилует сценами сексуального характера. Ознакомившись с текстом, капитан потребовал изъять из пьесы несколько выражений, которые он счел слишком грубыми.
Слава барнаульских милиционеров кому-то не дает покоя.
Вы знаете, это сообщение пришло буквально через несколько дней после того, как Папа Римский в одном из своих выступлений назвал... Нет, вернее, не назвал, я неправильно говорю. Он сопоставил идеологию атеизма с идеологией нацизма. То есть, грубо говоря, назвал атеистов человеконенавистниками, сказав, что, в общем, это схожие идеологии. Я говорю не о том, что это вызвало бурю возмущения в Англии, где это произошло, и вообще в странах Запада. Просто поскольку эти два сообщения пришли одновременно, вполне возможно, что мы зря рассматриваем их как отдельные элементы. Может быть, это просто наступление инквизиции как таковой. В конце концов, что такое инквизиция, как не правоохранительные органы церкви в того времени?
Судья Папе Римскому только Господь Бог.
Мы слушаем музыку?
Мы слушаем музыку. А вот какую, напомните нам, Андрей, пожалуйста.
Мы слушаем компакт-диск, вышедший в этом году. Он называется «Умом Россию не понять». Это совместный проект, как я уже говорил, пианиста Евгения Борца, саксофониста Михаила Савина и их друзей, которых я назову чуть-чуть позже.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Латинские надписи Петербурга» – так назвал свой рассказ, а точнее, обзор только что вышедшей книги, наш итальянский автор Михаил Талалай.
Если же воспользоваться другим образом, на сей раз не поэтическим, а академическим, введенным Владимиром Топоровым, я имею в виду петербургский текст, то можно утверждать, что текст этот написан не только кириллицей, но и латиницей. Автору новой книги пришла в голову удачная идея – собрать эту петербургскую латынь и прокомментировать. Следует сказать, что Петербург стимулирует, как никакой другой город в мире, систематические поиски и сборы тех или иных его знаков и проявлений. Самое умышленное, как известно, селение, оно, с одной стороны, формирует и дисциплинирует систематический склад ума у его обитателей, а с другой предоставляет им прекрасное поле для упражнений, некий плацдарм, пользуясь словом пусть и французским, но с римскими корнями. Вот и появляются одна за другой книги, пользующиеся устойчивой читательской благосклонностью, авторы которых систематизируют, к примеру, изображения всех петербургских зверей, в первую очередь, конечно, львов, или же все породы облицовочного камня, или же мосты, или топонимы, или маскароны. Дошла очередь и до латинских надписей, и вне всякой традиционной петербургско-московской полемики скажу, что подобное исследование могло появиться только на берегах Невы, и по многим причинам. В первую очередь это главный источник городской латыни – геральдика, введенная в России лишь в петровское время. Именно родовой герб, точнее его девиз, и стал главным поставщиком таких надписей. Выдружать его на стене собственного дома мог по закону только человек благородного сословия. Геральдика сама по себе наука увлекательная, а ее настенные выражения после отмены в нашей стране сословий, понятное дело, пострадало. Теперь все мы, приглядываясь к фасадам, порою там и сям видим пустые геральдические щиты. Кстати, утраченные девизы могли бы составить особый раздел книги. Некоторые латинские девизы множились и углублялись в петербургском тексте. В первую очередь это девиз «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все», который выбрал для своего герба Борис Шереметьев, первый граф на Руси, и который попал на его фонтанный дом, прославленный пребыванием в нем двух особых дам – Параши Жемчуговой и Анны Ахматовой. Анна Андреевна, жившая во флигеле дома, кстати, сами Шереметьевы называли его домом, а не дворцом, понятно, ежедневно читала эту надпись, и в итоге эта латынь «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все» – стала эпиграфом ее поэмы «Без героя». Геральдика в России творилась в новейшее время, и новые владельцы новых гербов сами придумывали девизы. То, что теряется в потемках западного средневековья, происходило на глазах наших непосредственных предков. К примеру, латынь на памятнике мореплавателя Крузенштерна. Она попала на постамент его памятника на Васильевском острове. Звучит этот девиз «Spe fretus», то есть «положись на надежду». И мы могли бы представить это абстрактным пожеланием, если бы сам Крузенштерн не описал обстоятельства появления его родового девиза. Вот что он говорил. Когда император, имеется в виду Александр I, желая наградить в память кругосветного путешествия, соизволил дополнить герб девизом, я предложил «Spe fretus». Ведь на своем корабле «Надежда» я отплыл, и надежда не затонула. Речь идет о первом для русских кругосветном плавании, именно на надежде. Писали на латыни, однако, не только благородные петербуржцы, но и люди попроще. Для герба нужно было ждать сенатского указа, а девиз можно и Бизонова. Так на фасаде аптеки Пеля, тоже на Васильевском острове, возникает «Ora et labora» – «Молись и трудись». Это знаменитый лозунг преподобного Венедикта Нурсийского, основателя ордена бенедиктинцев. Его имя взял себе и нынешний папа римский, Бенедикт XVI. В монастыре Монте-Кассино, им основанном, лозунг этот настолько вездесущ, что его сократили до начальных букв «О» и «Л» – «Ora et labora». С Венедиктом спорит Эпикур и его призыв «Капре дием» – «Лови день», то есть «наслаждайся текущим днем». Императив этот обращен к жителям Песков, проходящим по 8-й Советской, она же 8-я Рождественская, и исходит он от домовладельца Станового, поставившего этот доходный дом ровно 100 лет тому назад. Этот инвестор, как сейчас говорят, почему-то особенно любил латынь, и рядом с эпикурейским призывом поместил еще один, непонятно почему, призыв «Audiator et altera pars», то есть «пусть будет выслушана и другая сторона». То ли Становой пострадал от царского произвола, то ли что еще случилось, подсудного в его судьбе, пока выяснить не удалось. Урбанистическую латынь экспортировал из Италии архитектор Александр Брюлов, много рисовавший откопанные тогда Помпеи. На своем доме он поместил лаконичное и популярное «Сальве» – «Здравствуй». Добавлю, что «Сальве» – это и современное итальянское приветствие, дошедшее неизменным из Древнего Рима до наших дней. Конечно, множество латинских надписей сохранилось в петербургском некрополе, а когда-то там их еще было больше. «Мертвый язык в царстве мертвых», «Медь латыни и ее меланхолия» тут особенно уместно. Много латыни на храмах, тем более инославных, католических. Она и приумножается стараниями здравствующего ныне петербургского ксенза Кшиштофа Пожарского. А какая же латинская надпись в Петербурге наиболее известна? Конечно, это «Петро Приму Катарина Секунда». Петру Первому, Екатерина Вторая на пьедестале медного всадника. С ней полемизирует надпись, по понятным причинам не попавшая в книгу. Она стоит на другом памятнике Петру у Михайловского замка и составлена императором Павлом в пику матери Екатерине Второй, прадеду правнук. Не по-латински, зато по прямой кровной линии.
Латинские надписи Петербурга. Рассказ, рецензия Михаила Талалая. Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, какие музыканты сегодня услаждают наш слух?
Наш слух услаждают пианист Евгений Борец, саксофонист Михаил Савин, трубач Владимир Галактионов, барабанщики Александр Зингер и Сергей Остроумов и басисты Сергей Хутас и Алексей Заволокин. Все они участвовали в записи компакт-диска «Умом Россию не понять».
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пришло ли время рассекретить документы по Катынскому делу? Об этом в день двух судебных процессов по спорной проблеме говорим с руководителем польской программы «Общество Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем и адвокатом Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. КПРФ отказалась от участия в выборах в Краснодарскую думу. Таким образом, коммунисты выразили свой протест против решения местного суда, который снял с выборов 4 кандидатов от КПРФ, выдвигавшихся по одномандатным округам. Следствие считает, что взрыв в Нальчике поздно вечером в понедельник был покушением на милиционеров. По данным правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, на пути следования патрульной автомашины сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто из милиционеров не пострадал. Были ранены водители и 2 пассажиров автомашины, проезжавшей мимо. Компания «Теплотехник», подрядчик строительства трассы Москва-Петербург, подала иск к защитникам Химкинского леса с требованием выплатить более 8 миллионов рублей. Компания настаивает на возмещении убытков, которые она понесла из-за акций, проводившихся противниками прокладки трассы через лесопарк. Тверской суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина к Росархиву. Евгений Джугашвили требовал признать сфальсифицированными документы, которые подтверждают причастность Сталина к расстрелу пленных поляков в Катыни. Главный редактор газеты «Время новостей» Владимир Гуревич подтвердил, что с начала 2011 года будет возобновлен выход газеты «Московские новости» на русском языке. В интервью «Радио Свобода» Гуревич сообщил, что возрождаемое издание будет входить в ежедневном формате. Криминалисты ОБСЕ примут участие в расследовании гибели белорусского журналиста Олега Бибинина, основателя и руководителя оппозиционного сайта «Хартия-97». Представитель ОБСЕ Янас Асанов заявил, что власти Беларуси сами обратились к ним за помощью в расследовании гибели Бибинина. В Таджикистане скончались двое военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе вооруженного нападения в районе ущелья Комароп. Таким образом, число убитых при обстреле в воскресенье возросло до 25.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. И я прошу Андрея напомнить, кто сегодняшние музыканты.
Сегодняшние музыканты – это, прежде всего, пианист Евгений Борец и саксофонист Михаил Савин и их друзья, которые, как я уже говорил, в 2010 году издали компакт-диск под названием «Умом Россию не понять».
«Сталинград. Симулякр или реальность?» Эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
В 9-м номере журнала «Знамя» напечатан некий сетевой материал. Текст под названием «Исход», автор которого выступил под псевдонимом «Диджей Сталинград». Текст живописует нравы скинхедов и сюжеты из их жизни. Публикация сопровождается предисловием главного редактора журнала Чупринина и комментариями видных интеллектуалов и литераторов. Один из них во всеоружии нынешнего высокоумия продемонстрировал полное знание Деррида и Бодрияра. Это, мол, не у нынешней маргинальной молодежи культ насилия. Насильствен сам язык, пресловутый дискурс. Для простоты процитирую другого участника обсуждения, писателя Александра Кабакова.
«Никак не сбывается давняя мечта, добровольной со стороны редакторов информационной блокаде террористов, националистов и прочих, как бы они себя ни называли, хотя бы и антифашистами, потенциальных палачей той самой либеральной прессы, в которой никак не сработает инстинкт самосохранения. Между тем, Юрий Валентинович Трифонов еще 30 с лишним лет назад писал, что если лишить современный терроризм, телевизионной и прочей медийной рекламы, то он потеряет смысл и увянет. То же самое справедливо по отношению к любым радикальным, а в наше медийное время по отношению вообще к любым действиям. Нет рекламы – нет явления».
Безотносительно к обсуждаемым маргиналам – это верно. Но явление вполне объяснимо и даже не столько нравами медии, сколько нынешними ее возможностями. «Не сообщишь ты – сообщи другой, так что давайте сделаем мы». А информационное пространство задействовано круглосуточно, и заполнять его чем-то надо, и все идет в ход. И еще не забудем об одном, сегодня важнейшем. Информация сейчас распространяется не только профессиональной медией, но кем угодно. Все эти ютьюбы, айподы и прочие фейсбуки. У информации нет хозяина, она национализирована и глобализирована. В том же 9-м номере «Знамени» содержательная статья Константина Фрумкина «Откуда исходит угроза книги?». Речь идет о смене культурных приоритетов и установок в общемировом масштабе. Кончилась эпоха слова, началась эпоха визуальных образов. Гутенберг сменился Голливудом, а еще больше того – интернетом, пресловутой сетью. Сетевое чтение нелинейно. Оно охватывает, если не сразу, то при соответствующем навыке очень быстро ветвящийся текст, все его альтернативы. Образ текста утрачивает целостность. Понятно, что при этом теряет свое значение автор. Кстати, пример всем известный нелинейного чтения – учебник, читаемый не сплошь, а по мере надобности, кусками, главами, разделами. Так что не все страшно. Новое всегда открывает ранее невиданные возможности, да и старое не утрачивается полностью. Но это уже материя высоколобая. А мы сейчас говорим о повседневной реальности, об избытке информации. Вот свежий пример. «Нью-Йорк Таймс» пишет 10 сентября.
Эксцентричный пастор и его немногочисленная паства устроили сожжение Корана на улице, уверенные в том, что их действия будут засняты на видео, и никто не обратил на них внимания. Это было в 2008 году в баптистской церкви города Топика, штат Канзас. Но на этой неделе план сожжения Корана, объявленный во флоридском местечке Гайнсвилл пастором Джонсом, стал ведущей телевизионной новостью и предметом неусыпного внимания мировой медии к столь же немногочисленным прихожанам Терри Джонса, приведшей даже к выступлению президента Обамы.
Нынешний ажиотаж с Кораном, пишет Дарья газета, объясняется совпадением инициативы пастора Джонса с контроверсией вокруг предполагаемой постройки мечети вблизи места, на котором был совершен теракт 11 сентября. Но вот другой пример. Агентство Associated Press сообщает.
Боснийские власти установили личность и место жительства девушки, заснятой на видеокамеру в то время, как она топила в реке шестерых новорожденных щенят. Это произошло в боснийском городе Бугойна. Видео, распространенное в сети, вызвало негодование по всему миру.
Здесь уже явно самодеятельность масс, приобщившихся к технически несложному нынче делу распространения информации. Но резонанс, как видим, мировой. И последствия произошли не просто непредвиденные, но и неадекватные. Вспомним Вьетнамскую войну и вызванное ею протестное движение в Соединенных Штатах. Думается, оно имело причину не только нежелание молодых людей оказаться на войне следующими во время существования всеобщей воинской повинности. Думается, что имел место еще и шок. Прямые телерепортажи с места боев. Нельзя наблюдать войну в гостиной. Нетерпимое смешение жанров. Кстати, американские военные власти учли это и, начиная чуть ли не с панамской операции против Нориеги, сильно ограничили доступ медии к военным действиям. Ну, а с боснийскими щенками произошло нечто совсем уж неподобное. Что это за местечко Бугойно? Ясно, что какая-то провинциальная глушь, деревня. А в деревне испокон веков была принята эта практика – топить лишних щенят и котят. Крестьяне вообще не сентиментальны. Но, возмущаясь этим зрелищем провинциальной толстокожести, чувствительные западные люди уже как бы и забыли, чем нужно и должно возмущаться в связи с Боснией. Кровопролитная гражданская война в бывшей Югославии с многомесячной осадой Сараева и элементами самого настоящего геноцида в общественном сознании уравнялась с утоплением собачьего помета. Поток информации стал неразличим. В количестве исчезли качества, утонули вроде тех щенят. И самое важное, чувства разные. В Боснии одни, в собаколюбивой Англии другие, а техника одна. Необыкновенно разнородный мир обрел в технике общий знаменатель. И не только видеокамеру, но и, скажем, атомную бомбу, каковой владеет, скажем, Северная Корея. И дело уже не в избытке неуправляемой информации, а в неуправляемости самого мира. Он стал информационно единым, не будучи единым по существу, и это отнюдь не работает на его стабилизацию. Бодрияр, получается, прав. Симулякры подменили реальность. Но реальность существует и не может о себе сказать. Когда же она заговорит вне телекамер, это будет уже не диджей, а настоящий Сталинград.
Борис Парамонов, «Сталинград. Симулякр или реальность». Андрей, напомним, какая у нас музыка звучит?
У нас звучат фрагменты не так давно вышедшего альбома Михаила Савина и Евгения Борца «Умом Россию не понять». Thank you.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжим культурную панораму. Андрей, что у вас еще в загашнике?
Меня поразила новость, которая пришла из Гааги. В Нидерландах состоялась премьера оперы на клингонском языке. Это язык, который разработан для клингонов, представителей вымышленной расы воинов из фильмов серии «Звездный путь» «Стар Трек». Этот язык обладает достаточно обширным словарем и собственными грамматическими нормами. Опера на клингонском языке получила название... Я вот здесь не могу произнести, потому что не знаю, как правильно на клингонском языке произносится буква, имеющая написание английской буквы «Ю». В переводе это означает «вселенная». Постановку осуществили на сцене театра «Зебельт» в Гааге. Позже оперу планируют показать и в Германии. В апреле 2010 года инициаторы проекта отправили приглашение на премьеру самим клингонам. Для этого был использован радиотелескоп, направленный в сторону Арктура, звезды, возле которой, предположительно, вращается планета, населенная этой расой. Клингоны – известные поклонники оперного искусства. Однако мы, земляне, почти ничего не знаем об их операх. Поэтому для меня постановка стала своего рода испытанием. Я постарался сделать ее максимально аутентичной, с учетом всех сложностей, заявил Фроланс Шонфельд, создатель этой оперы.
Чудесная новость. Жаль, что вы не произнесли на клингонском что-нибудь.
Я обязательно к следующему разу постараюсь выучить какое-нибудь предложение, которым я попробую вас, Иван, поразить.
Ну, например, приветствие или прощание какими-нибудь.
Хорошо, я попробую, обещаю. Идем дальше?
Идем дальше.
Новость, опять-таки, связанная с музыкой. Антология редких и ранее не издававшихся записей гениального, легендарного, выдающегося американского рок-гитариста Джимми Хендрикса готовится к изданию на лейбле Legacy Recordings. Хочу сразу сказать, что этот лейбл знаменит тем, что он отыскивает и издает зачастую те незнакомые широким слушателям варианты записи, песни, треки, как угодно это можно называть, то есть то, что осталось за пределами изданного материала. Но не потому, что осталось что-то плохо или потому, что это не нравилось самим музыкантам. Дело в том, что когда записывался Джимми Хендрикс, в частности Джимми Хендрикс, продолжительность альбома составляла, ну, в общем, 40, ну, максимум 45 минут. Это был объем, хронометраж долгоиграющей пластинки. С приходом компакт-дисков возможностей стало больше, и, конечно, уже теперь можно добавить в качестве бонус материала, то есть дополнительного материала, некоторые мелодии, некоторые вещи, некоторые варианты, которые были записаны, но почему-то изданы не были. Что касается Джимми Хендрикса, то история его издания – это вообще чистый детектив. По моим сведениям, до сих пор остаются неизданными около 2000 часов записей этого великого музыканта, но, к счастью, в последнее время поток его альбомов, к сожалению, посмертных, резко усилился. Как сообщается на сайте музыканта, этот сборник, который сейчас готовится к выходу, будет состоять из 5 дисков. Их название «West Coast Seattle Boy» – антология Джимми Хендрикса. Он поступит в продажу 16 ноября. Предварять релиз будет сингл, который выйдет 27 сентября. Издание будет включать не публиковавшиеся демо-версии и студийные дубли песен из всех 3 студийных альбомов Хендрикса – а также раритетные концертные записи гитариста, в том числе с его последней группой Band of Gypsies. 5-й диск антологии будет представлять собой DVD с 90-минутным документальным фильмом, который снял Боб Смитон. Этот режиссер неоднократно получал премию Грэмми и известен, в частности, по своей работе над лентой «Антология Битлз». Как сообщил журнал New Musical Express, к этому моменту, к изданию этой антологии, также будут переизданы такие записи покойного гитариста, как записи на BBC, блюзы Джимми Хендрикса и концерт в Вудстоке. Хочу напомнить, что в этом году весной уже вышел альбом неизданных записей Джимми Хендрикса, который называется «Долина Нептуна». Это были его последние студийные записи группы Джимми Хендрикс Experience.
Мы продолжаем программу, и на очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». В конце 70-х, начале 80-х годов на нашем радио в Мюнхене работал известный, почти легендарный актер Московского театра «Современник» Лев Круглый. В 80-м году он рассказывал о своем актерском поколении. Вот фрагмент этой программы.
В 49-м году я поступил в театральную школу Малого театра на курс Веры Николаевны Пашенной. От годов учебы этих 4 лет осталось довольно странное ощущение. С одной стороны, я начал постепенно, конечно, понимать какое-то сложное явление театр, немножечко начал понимать жизнь. Я не мог еще тогда знать и не мог сформулировать, в частности, что такое Пашенная. Как явление искусства и как явление жизни. Тоже много лет спустя я узнал, какую страшную жизнь она прожила. И вот, наконец, кончилось училище, и началась уже серьезная творческая жизнь. Надо сказать, что мои внешние данные не выдающиеся, и поэтому, когда Пашенная меня рекомендовала в Малый театр, то директор театра «Царёв» сказал, что вы у нас в ближайшие лет 15-20 будете играть «Кушать подано», так что мы вам не рекомендуем к нам идти. Я послушался этого совета и решил уехать как можно дальше. Я уехал на Дальний Восток работать в Хабаровск. И это время совпало, это 53-й год, со смертью Сталина. А 56-й год – это 20-й съезд, когда началось освобождение людей, началось духовное раскрепощение, появилась драматургия Розова. И вот это время, когда началось все в театре, мне кажется, бурно развиваться. И тут я уже почувствовал, что надо срочно ехать в Москву, что там, конечно, что-то происходит. Надвигался фестиваль молодежи в 57-м году в Москве. Мне друзья писали: «Приезжай». В Москве появился журнал, по-моему, он назывался «Польша», где отражались все события, которые происходили в Польше. Это все было необычайно ново, и так далеко в Хабаровске это все было непонятно, поэтому я очень быстро весной 57-го года приехал в Москву. И сразу попал в атмосферу этого самого знаменитого молодежного фестиваля, который, вероятно, был задуман определенным образом, но он, по-моему, произвел огромный толчок в развитии, во всяком случае, вот нашего молодого поколения. И в это время возник театр «Современник», Московский театр «Современник», который сразу же стал для очень многих в Москве, а потом не только в Москве, своим родным театром. Лозунг «Современника» был чёток и ясен. Не раз он формулировался главным режиссером театра Олегом Ефремовым на всяких встречах, в статьях и так далее. Гражданственность. Тогда нами воспринималось, что служение, истинное служение государству, ощущение себя гражданином своего государства – это и есть то главное, чем мы должны заниматься. И возникли тогда такие спектакли, которые мне казались не очень высокохудожественные, но почему-то они тогда производили огромное впечатление на публику, на наших зрителей. Это «Два цвета» спектакль, продолжение легенды покойного теперь уже Кузнецова. Ну и потом, конечно, какая-то, мне кажется, вершина начала «Современника» – это «Голый король Шварца». Ну, я не буду говорить о тех великолепных актерских работах, которые там были, достаточно сказать, что там впервые, мне кажется, по-настоящему необычайно ярко о себе заявили Евстигнеев, Сергачев, Дорошина, Кваша, Табаков, Казаков. Мне кажется, что самое главное, конечно, этот спектакль своей веселостью, своим необычайным напором, своим молодым смехом над всяким тиранством, глупостью, идиотизмом, он производил тогда колоссальное впечатление, и он, в общем, выходил с трудом, его пытались прикрыть, но власть, как говорится, немножко растерялась, и так не удалось его прикрыть. И я помню, когда когда с этим спектаклем мы приехали в Ленинград, буквально конная милиция была у дворца первой пятилетки, где мы играли, пробиться в театр было невозможно, и какие были отклики в газетах, и просто в разговорах, и как к нам тогда относилась публика. Потом, я помню, мы в Тбилиси поехали, в Грузию тоже, там необычайный успех этого спектакля. В общем, было прекрасное время.
Лев Круглый о своем актерском поколении. Запись 1980 года. Андрей, а теперь мы переходим к вашей финальной рубрике нашей программы. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах поподробнее.
Как я уже говорил, сегодняшний альбом, который называется «Умом Россию не понять», записали пианист Евгений Борец, саксофонист Михаил Савин и их друзья – трубач Владимир Галактионов, барабанщики Александр Зингер и Сергей Остроумов и басисты Сергей Хутос и Алексей Заволотин. На альбоме записана преимущественно авторская музыка Савина, 6 треков из 8, и «Борца». Я не могу сказать, что мне так уж нравится название этого альбома, но вот музыка этого альбома мне нравится очень. И поэтому я хочу, если можно, чуть-чуть сказать еще два слова о музыкантах, которые ее записали. Михаил Савин родился в 1967 году в Казани, закончил среднюю специальную музыкальную школу при Казанской консерватории, после чего и поступил, собственно, в Казанскую консерваторию. В годы учебы в консерватории он работал в джаз-оркестре под управлением Виктора Деринга, соратника Олега Лундстрема, и создал уже тогда джаз-квартет, в который входил, в частности, и Евгений Борец, его партнер, напарник по тому альбому, который мы сегодня слушаем. Евгений Борец, может быть, больше сейчас известен как руководитель оркестра «Креольского танго», который сопровождает во многих экспериментах и концертных выступлениях Андрея Макаревича, если тот решает выступать без машины времени. Но я надеюсь, что это ни в коем случае не затмевает славу Евгения Борца как джазового пианиста, одного из самых интересных и тонких джазовых пианистов на сегодняшней московской джазовой сцене. У Евгения Борца до этого был диск под названием «Uncommunicado», у Михаила Савина был диск под названием «Песни без слов», и вот они объединились, и сегодня мы можем познакомиться с плодом их совместной работы, альбомом «Умом Россию не понять». Thank you.
Заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам свобода@mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.